Рассказывая о жизни православных приходов в странах Европы, мы часто узнаем о святых и святынях, недостаточно хорошо известных в России. Они отделены от нас толщу веков, замками границ, наслоениями других конфессий. Эти святыни – такие же неотъемлемые части православной культуры, как мощи святителя Николая в Баре или преподобного Сергия в Троице Сергиевой Лавре. Они свидетели православных истоков в истории европейских народов и нашего упования на воскресение из мертвых. К этой святыне Европы мы можем добраться только по воде, так как она расположена на острове, на самом малом острове Лиринского архипелага. Наш быстроходный корабль везет нас из французских Канн. Этот город ближе всех расположен к Лиринскому монастырю святого Гонората. Этот святой родился в IV веке в Галлии, в языческой семье. Он пожелал креститься, хотя почти все его близкие пытались отклонить его от христианской жизни. Но посреди всех обольщений Гонорат говорил: «Эта жизнь приятна, но она обманывает». Он убедил брата Винанция вместе с ним вести строгую и благочестивую жизнь. Вот так Гонорат оказался на Лиринском острове. Его появление здесь было ознаменовано первым чудом. В то время на острове было много змей. Святой Гонорат освободил Лирин от этого бедствия одной лишь силой молитвы. В 426 году святой Гонорат был избран епископом Арле. Он продолжал жить как монах. Церковную казну отдал на выкуп пленных христиан из рабства. Его ученик Иларий, составивший житие святого Гонората, писал: «Если саму любовь можно было бы выразить наглядно, то, кажется, ее следовало бы изобразить в честнейшем лице Гонората». Пустынный остров, на котором святой провел 26 лет своей жизни, вскоре стал одним из самых известных монастырей в Европе. Покровский монастырь в Бургундии. Обитель находится в небольшом городке под названием Бюсси-эн-Од. Монашеская община поселилась здесь в 1946 году. Землю и строение пожертвовала обители семья Ильишевичей. Монашеская община в ту пору состояла из четырех сестер во главе с игуменьей Евдокией Куртен. Вместе с монахиней Серафимой и паломником из Германии протодиаконом Георгием Кабро идем на местное кладбище, на ее могилку. Мать Евдокии родилась в Москве. В 1927 году, когда массовое отпадение от церкви было в самом разгаре, она принимает монашеский постриг. В 1932 году ее арестовали. Как и многим церковным людям в то время, ей предстоял путь исповедничества, а может и мученичества. Но неожиданно спасло ее французское происхождение. Вместо отправки в лагерь или ссылку, ей разрешают уехать во Францию. В Париже Евдокия Куртен окунается в церковную мигрантскую среду, знакомится с монахиней Марией Скопцовой, владыкой Евлогием Георгиевским. Он также, как и монахиня Евдокия, мечтает о монашеской общине. Вот так и получилось, что сразу после окончания Второй мировой войны здесь, в Бюсси, образовался православный монастырь, один из самых известных сегодня во Франции. В обители живут сестры разных национальностей. Монахиня Серафима – англичанка.
Я вдова, я была замужена, мой муж скончался очень, ему было 46 лет, скончался очень рано. Но до этого был какой-то момент в моей жизни, когда я поняла, что как-то просто жить Христа, это было главное в моей жизни, было какие-то события в моей жизни. И особенно с православной церкви до этого я всегда любила Россию, всегда интересовалась Россией. Я думаю, это через это связь с Россией я как-то пришла в православие. Я была знакома с отцом Борисом Бобринским, который увидели вчера в храме, он служил панихиду. И он указал этот монастырь, и я приехала сюда. Это было в 1985 году. А потом я 4 года как бы приезжала, уезжала отсюда. И потом только в 1989 поступила послушницей, как я вам
вы
рассказывала.
Вы могли съездить в Россию, вашу любимую? Были в России?
Да, я была, да. Потому что тогда, как я говорю, ну, слишком долго все рассказывать, но было возможно туда ехать. И мать Федосия, которая меня очень хорошо поняла, она благословила меня туда ехать. Я жила там в приходе 4 года и помогала, как я могла, восстановление храма, который в ближайшем поселке, где не было храма и прочее, прочее. А потом как-то случилось, что пришлось, к сожалению, приехать обратно, который я совсем не хотела, но как-то просто была воля Божия. И я приехала обратно. И мать Ольга к тому же времени была. Матушка Федосия ушла к Господу, когда я была в России. И она, мать Ольга, меня приняла, и с тех пор я здесь.
Храм Покрова Божией Матери находится в бывшей овчарне. 50 лет сестры здесь молились ежедневно. Со временем эта маленькая намоленная церковь уже не могла вместить всех паломников, и монахини приняли смелое решение о строительстве новой церкви. На Пасху 1999 года начинается сбор пожертвований, и уже через 2 года состоялась торжественная закладка первого камня. В 2003 году Преображенский храм был построен. Проходит еще 3 года, и его стены будут украшены удивительными фресками. Храм расписал московский иконописец Ярослав Николаевич Добрынин. А иконы – труд сестер обители. По надписям на них можно понять, из каких стран они сюда приехали.
Вот, например, здесь «Преображение Господне», видите, по-арабски написано, нашей сестрой. Здесь по-японски. Здесь по-сербски, здесь по-английски, здесь по-французски, по-польски, по-китайски даже. А с той стороны по-русски будет, по-французски. То есть на всех языках.
Много изменилось с того, как мы приобрели мощи нашего правнука Алексея Юшинского. После этого события как бы все стало изменяться в сторону как-то нашей связи с Россией.
Он был прославлен Богом чудом большим, ну, не третьим мощей, через там 30 лет, по-моему, открыли, он абсолютно как живой.
Бюсси для меня частичка зарубежной Руси. Бюсси – Рюсси. Про Бюсси я много слышал и давно сюда собирался, в это действительно намоленное место. Мне оно дорого также тем, что здесь скончался уважаемый наш русский писатель церковный Шмелев. Но особенно дорогим стало, когда я познакомился с матерью Елизаветой, герцогиней Лихтенбергской де Богарне Романовской.
Монахиня Елизавета – потомок генерала Эжена Богарне, который во время похода армии Наполеона на Москву вместе со своим 4-м корпусом остановился на постой в Звенигороде, в Саво-Сторожевском монастыре. О том, что произошло дальше, в России узнали намного позже, когда российский император Николай I встретил сына Эжена Богарне Максимилиана.
Николай I приехал на курорт в Баварию и познакомился уже с сыном Максимилианом, сыном Евгения, Максимилиан Евгеньевич, конечно, не владел русским, и он ему понравился, и он сказал, я вас приглашаю на бородинские маневры и торжества, если вы понравитесь моим дочерям, то я дам согласие на брак с условием, при условии, что вы переселитесь в Россию. Так оно и случилось. Он приехал на торжества, юный красивый Максимилиан с манерами, и задал вопрос, а как проехать в Ставро-Старожевский монастырь? Его спросили, зачем вам, католику и французу, полунемцу, скажем, вообще откуда вы знаете, что таково имеется? Мне очень нужно. Ну, и его туда привезли, и он сказал, что отец на смертном одре завещал приложиться к мощам Ставро-Старожевского по елику. Тот ему явился во время похода на Москву и сказал, если ты не разграбишь сию обитель, то ты будешь одним из немногих, которые уйдут отсюда живыми, а твое потомство послужит этой великой стране. И сын, действительно преисполненный этих чувств, приложился к мощам Саввы Старожевского.
Да уж действительно, Бюсси – частичка Руси. Да и не только зарубежной. Отец Георгий за свои первые приезды сюда успел подружиться с Елизаветой Багарне. Он пообещал, что предупредит о нашем визите, и во время ее прогулки мы сможем с ней поговорить. Это редкая возможность, ведь матери Елизавете 90 лет.
А вы, мать Елизавета, уже здесь сколько живете в монастыре?
48 лет или 49. Это так быстро прошло, я не знаю, даже не понимаю, как это можно. Ну, знаете, такая у нас жизнь. Каждый год.
Быстрее, быстрее.
Быть все так. Монашеская жизнь вот такая.
Родители Елизаветы уехали из России после революции. Жили в своем родовом замке в Баварии. Когда в Германии к власти пришел Гитлер, они быстро поняли, что ничего хорошего их там не ждет. Продали замок и уехали в Канаду. В годы Второй мировой войны Елизавета стала офицером флота, служила в разведке. Она знает в совершенстве 4 языка. Переводила письма и документы с захваченных союзниками немецких подводных лодок, искала секретные коды и шифры. Получила канадский паспорт. Но несмотря на паспорт и то, что в ее генах течет не только русская, но также французская и немецкая кровь, она больше всего считает себя именно русской. Мать Елизавета с интересом стала расспрашивать нас о нашем православном канале «Союз» и о программе, которую мы снимаем. Мы рассказали, как могли, и наш рассказ нашел отклик в ее сердце.
Это чудно.
Да.
Спасибо, Господи.
Это тоже так важно. Так важно, чтобы дети видели это. Не только дети, а вообще молодежь и все. Чтобы это видели еще. О.
Для России, может, что-нибудь передадите? Для России, для русских людей?
Что-то... Пожелания.
Духовный мир всем. Духовный мир в сердце.